Павел Корнев. Чертополох. Книга 9. Апогей пурпура и порчи. 17:32. Сердце билось лихорадочно, не сказать заполошно. И одновременно сердце стучало редко-редко, но зато буквально на разрыв, стремясь лопнуть, дабы исторгнуть из себя неведомую пакость, сотворенную и сплавившихся в единое целое ошметков зловредных чар. Сердец было два. Первое колотилось в груди, второе подрагивало в жилетном кармашке. Вот же черт! Я перевалился на бок и стиснул в кулаке стальное вместилище порчи. Уже не твердое и холодное, а теплое и мягкое, податливое. Пальцы едва не смяли его. Лишь в самый последний момент я опомнился и принялся давить на шар исключительно одной только своей волей. Ловить ею на противоходе и сбивать рывки сплавившихся с металлом зловредных чар. «Тише, тише, тише! Не сейчас, сволочь! Не здесь!» Руку свело судорогой, и я опрокинулся на спину, уставился в хмурое осеннее небо. «Рвется, рвется, рвется!» Весь мир рвется по шву, стянутому моими нервами. Стискиваю его пальцами, и все бестолку, расползается. И все, что остается, это давить, давить и давить. Черти драные, да я сейчас даже в астрал этот клятый шар вытолкнуть не сумею. Только попробую и рванет. В любом случае рванет, но держу, держу и держу, давлю. На границе видимости мелькали заполонившие площадь люди. Кто-то беспрестанно подскакивал ко мне и пытался тормошить, но я неизменно отмахивался свободной рукой, всем сердцем желая остаться наедине с раскинувшимся над городом небом. «Справлюсь! Я справлюсь!» И вроде бы даже справился. Пусть в недавний небесный прилив и выпарил из ядра весь собственный пурпур до последней капли, какого-то остаточного сродства все же хватило для обуздания багрянца и черноты. Смял их и отжал захваченную порчей энергию. Не позволил взорваться, приберег на будущее. Сохранил. Все так же, не поднимаясь, пошедшей волнами булыжной мостовой, я с облегчением перевел дух и решил, что напитаться энергией вместилища зловредных чар могло даже не в астрале, а прямо при сотворении магической брони. Но обдумать эту мысль помешал очередной склонившийся надо мной студент.
«Я в порядке!» — хрипло выдохнул я. «Я в порядке!»
Молодой человек нервно хохотнул. «Вот уж не сказал бы!» Но навязывать свою помощь не стал и поспешил дальше. Я попытался усесться на брусчатке, но лишь заскрипел зубами от боли. Скорчился и уткнулся лбом в холодный булыжник. Тело скрутили судороги. А еще показалось, будто с меня от пяток и до макушки содрали кожу. Но полежал чуток и немного полегчало. Тогда вновь решился пошевелиться. С трудом сел, оглядел себя и счел странную реакцию студента вполне обоснованной. Поскольку мой пиджак бесследно исчез, рукава и воротник сорочки истлели, а штанины зияли дырами. Судя по тому, как холодил ветерок спину, не обошлось без прореха сзади. Левый сапог пропал, а правый лишился подошвы. Но что самое паскудное, кожу сплошь покрыли красные росчерки полопавшихся сосудов. Не иначе таким образом проявились последствия удара семейными чарами рода пурпурного змея. С меня ж броню сорвало. Хорошо еще, что полностью шкуры не лишился. Умятое до размеров пули от крепостного ружья ядро окончательно затихло, но при этом нисколько не остыло. Я не без опаски сунул его в жилетный кармашек, затем стянул с ноги правое голенище и в раздражении отшвырнул его прочь. Портянки тоже пропали. Пришлось шлепать по запорошенным снежком булыжникам босыми ступнями. Ощупав пальцами лицо, я уловил заметную припухлость и прямо на ходу начал избавляться от кровоподтеков. Набежавшие на площадь студенты пытались меня о чем-то расспрашивать, но в ушах после пламенного вопля Заряны мерзко звенело, и я попросту отмахивался от окружающих, пробираясь к тому месту, где сбросил свой кожаный плащ. Отыскал его и поднял с мостовой. Затем кто-то принес и сунул в руки слетевший с головы картуз. Я бездумно оделся и прикрыл лысину возвращенным головным убором. Тогда только сообразил, что уже почти не чувствую пальцев ног. Задействовал крылья ночи, поднялся на пару вершков над мостовой, Подобием призрака поплыл к парням, которых откачивали подоспевшие на площадь преподаватели и учащиеся медицинского факультета. Кабан уже пришел в себя и вяло, словно из-за пропущенного прямого в голову, отмахивался от пытавшихся помочь ему молодых людей.
«Да отстаньте вы!» – потребовал он и во всю глотку гаркнул. «Качан!»
Но тут же поправился.
«Тьфу ты, Баян, ты где?»
«Тут он, не ори!» – шикнул я на здоровяка и поплыл, полетел дальше. Качана выворачивала наизнанку, и парочка отступивших от него студентов растерянно озиралась, явно не зная, что еще тут можно предпринять. Бьюн лежал на спине и хрипел. Им занималась компания учащихся медицинского факультета. Точнее, оная компания ассистировала молодому преподавателю, который не только пытался снять последствия магического отката, но и попутно растолковывал окружающим смысл своих действий. Встревоженным он мне отнюдь не показался. А вот занимавшийся ершом магистр Любор и какой-то седовласый мужчина профессорской наружности то и дело доставали из принесенного с собой саквояжа какие-то алхимические средства. Увы и ах, Босикуте помогали мало. Из его ушей, носа и глаз струилась кровь, а сам он не подавал никаких признаков жизни. «Без высшего восстановления мы его не вытащим», — заявил в итоге магистр Любор. Абрис почти полностью выгорел.
«И чем тут оно поможет? Меридианы и узлы оно в норму не приведет.
Но зато исцелит внутренние повреждения».
«А кто возместит расходы?»
— кисло глянул в ответ профессор. Я протолкался к ним и объявил. «Делайте, все оплатим». Но седовласого дядечку эти слова особого впечатления не произвели. А вот магистр Любор колебаться не стал и кинул ассистенту связку ключей. «Неси!» Ничего объяснять тому не пришлось. Молодой человек тотчас рванул на медицинский факультет, но не успел он еще даже скрыться из виду, как на площадь выехала карета с церковной символикой. Студенты начали расступаться, освобождая проезд, а я помахал рукой кучеру. «Сюда!» Думал, ерша повезут в больницу, но две монахини с радужками небесно-голубого оттенка занялись им прямо тут. Воздух засветился, и сияние это не просто окутало босика, но и проникло в него. Тот дрогнул и задышал, кровотечение остановилось. На карете прикатило сразу полудюжина церковников. Нашлось кому заняться и остальными. Даже кабана заставили выпить какую-то микстуру, после чего он принялся отплевываться и почем зря костерить всучившего ему лекарство священника. Впрочем, требованию прикусить язык благоразумно внял и нарываться на неприятности не стал.
«Еще раз прости», — попросил отыскавший меня в толпе Чирослав. «Ей в самом деле не хотел».
«Да брось, ты мне жизнь спас». Еще к нам протолкался смутно знакомый молодой человек с голубовато-сизыми глазами.
«А куда демон подевался?»
«Как куда?» Озадачился я и припомнил этого аспиранта. Обратился к нему по имени.
«Ветромир, его ж печатью сожгли».
«Да нет», — отмахнулся дворянин. «Крылатое отродье где? То, в которого я молнию кинул». Чирослав смущенно замялся, а я немедленно указал на него. «Так вот же, боярин его пурпурным пламенем спалил».
«Зачем ты так?»
Но договорить представителю рода пурпурного змея не дали.
«Так и есть», — подтвердил кто-то из студентов. «Сам видел, как полыхнуло».
Тут ерш взмыл воздух и все так же, окутанный небесно-голубым сиянием, поплыл к карете. Его приняли и затянули внутрь, а потом кто-то громогласно потребовал.
«Разойдитесь! Разойдитесь! Освободите площадь! Всем собраться в холле главного корпуса!»
К первой карете присоединились еще три, и на этих прибыли уже не целители, а церковные дознаватели и крепкие монахи, напомнившие мне бравых ребят из Ордена Небесного Меча. Ерша увезли. На другом экипаже отправили следом и вьюна с кочаном. Ну а меня и окончательно очухавшегося кабана углядел отец бедный. «Этих оставьте», — бросил он парочке монахов. Слуги церкви тотчас потеряли к нам всякий интерес и занялись не спешившими покидать площадь студентами, а кабан неуверенно пихнул меня в бок. «Идем, что ли?» Мы приблизились к экипажу отца бедного. И там я замешкался, якобы пропуская вперед товарища, а на деле воспользовался моментом, дабы стиснуть своей волей вместилище порчи. Священник присоединился к нам и потребовал. «Излагайте».
«Так это... того самого...» замялся деревенский уволень, а потом спросил. «С парнями все в порядке?»
«Что здесь произошло?»
Потребовал объяснений отец бедный.
«И не мычи! Знаю же, что не слабоумный!»
Крепыш обиженно фыркнул и пробурчал.
«Чё сразу слабоумный-то?»
«Не испытывай мое терпение». Кабан пожал плечами.
«Да нечего рассказывать.
Заряна на улицу, мы за ней, а там карета. Из нее тени полетели. Сама в страховидло какое-то превратилась. В холке сажений 5, а то и все 6, еще и с крыльями».
Священник требовательно посмотрел на меня, а после утвердительного кивка поторопил крепыша.
«Дальше что?» «Теней девчонка церковной магии спалила. Не Заряна, другая. Страшилище ее сожрало. Ну, мы пирамиду и поставили. А больше не помню ничего. Очнулся, когда уже народ набежал».
«Точно эта тварь компаньонку дочери его преосвященства сожрала?» — уточнил отец бедный.
«Проглотить проглотила, сам видел», — подтвердил я.
Священник тяжко вздохнул, выглянул из кареты и скомандовал. «Поехали!»
«Это куда еще?» — обеспокоился я.
«В епархию», — отозвался отец бедный и потребовал. «Теперь ты...»
Окрестные улочки к этому времени полностью запрудили привлеченные шумом магического побоища зеваки. Но стянутые к месту происшествия стрельцы в два счета освободили проезд. И мы под цокот копыт затряслись на неровной брусчатке.
«Заверните в Букварский переулок», — попросил я, отнюдь не горя желанием ввести вместилище порчи в резиденцию епископа. «Это как раз по пути будет».
«Зачем еще?» — нахмурился священник.
«Переодеться», — пояснил я и распахнул плащ. Но на отца бедного мой внешний вид никакого впечатления не произвел.
«Балахон выдадут, тебе не впервой», — заявил он в ответ и потребовал. «Рассказывай».
Я покачал головой.
«Нет, так у нас разговора не получится».
Взгляд собеседника надавил опущенной на плечи гранитной скалой, но на попятную я не пошел и отрезал.
«Мне надо переодеться».
«Не до этого сейчас. У нас демоническое вторжение случилось».
«Не вторжение», — покачал я головой. «Попытка похищения. Та тварь успела бы убить Заряну, задайся она такой целью. Точнее, если бы такую цель перед ней поставили».
Лицо отца бедного закаменело.
«Даже так, мы не можем терять время попусту», — рубанул он в воздух рукой. 5 минут погоду не сделают».
Священник зло выругался, но все же сдвинул створку выходившего на козлы оконца и велел заехать в Букварский переулок, после чего наставил на меня указательный палец.
«И заруби себе на носу. Ты тоже присматривал за дочерью его преосвященства, а не оказался на площади случайно».
«Тоже?»
Я перевел взгляд на кабана, и тот пожал плечами.
«Сам же нам эту работенку сосватал. Чего смотришь?»
Отец бедный то ли улыбнулся, то ли скривился и повторил.
«Рассказывай».
«Только нет, уже приехали».
Карета остановилась, и я спешно распахнул дверцу.
«Сейчас вернусь».
Пробежался босиком по мостовой, заскочил на крыльцо, толчком распахнул входную дверь. Повстречавшийся в прихожей домовладелец глянул изумленно, но я шустро проскочил мимо и взлетел вверх по лестнице. Отпирая дверь выуженным из кармана брюк ключом, вспомнил о сгинувших вместе с одеждой кошельке и чековой книжке и не сдержался, чертыхнулся в голос. После шустро избавился от превратившейся в лохмотья одежды, заменил ее брюками, сорочкой и пиджаком. Матросским ботинком предпочел пошитые на заказ туфли. Выгреб из тайника заначку. На место червонцев запрятал вместилище порчи. На все про все ушло едва ли больше 5 минут. Но когда выбежал на улицу и заскочил в карету, отец бедный состроил такую гримасу, будто я приводил себя в порядок никак не менее часа. Кабан тоже посмотрел неодобрительно. Не иначе во время моего отсутствия священник срывал свое дурное настроение на нем. Карета тронулась с места, и я без понуканий начал рассказ. И начал его с самого-самого начала, не забыв упомянуть ни обстоятельства, при которых Волод вызвал на поединок Царислава, ни причину появления в неурочный час на улице Заряны.
«Так, может, дворянчик намеренно все подстроил?» — предположил кабан, перехватил злой взгляд отца бедного и поежился.
«Молчу, молчу!» — но тут же уточнил. «А чем поединок закончился? Кто кого заборол?»
«Ты меня спрашиваешь?» — возмутился я.
«Молодые люди!» Повысил голос священник. «Не отвлекайтесь!» Я испытывать его терпение не стал и во всех подробностях поведал о стычке на площади и повстречавшемся в астрале то ли демоне, то ли тайнознации.
«Выглядит как случайное стечение обстоятельств», пробормотал отец бедный и поджал губы. «И при этом нападение готовилось не один день. Так или иначе, все случилось бы именно сегодня». Кабан хотел что-то спросить, но я его легонько пнул. И здоровяк намеку внял. Промолчал.
«Что скажете об аспекте нападавшего?» — поинтересовался тогда священник.
«Тени нас в оборот взяли», — без промедления заявил деревенский уволень.
«Есть такой аспект? Или это демоническая магия такая?»
Отец бедный ничего ему не ответил и уставился на меня.
«Не тени», — возразил я.
«Тоже так поначалу решил, но слишком уж они были плотными. «Точняк», — согласился со мной кабан. «Отвратно горели, будто уже того, будто их уже до того сожгли, вот».
«Пепел?» — прищурился священник. «Захотелось подгадить монастырю пепельных врат, но я все же решил следствие по ложному следу не отправлять. Скорее прах, сырой и могильный. У того же стоцвета магия совсем другая была. Поделись воспоминанием». Требование в тупик не поставило. Я воспользовался мыслеречью, и отец бедный поморщился, словно это его ноги стянул свитый из теней трос.
«Так и не перерубил?» — спросил он некоторое время спустя.
«Нет».
«И впрямь непростые то были тени», — признал священник. «Артефакт у тебя, прямо скажем, не из лучших, но обычным теням из зачарованной стали за глаза бы хватило. Жаль, конечно, что ты малую печать воздаяния задействовать не успел. Реакция на порчу многое бы прояснила».
Он распахнул глаза и вперил в меня испытующий взгляд.
«Или задействовал?»
Мне только оставалось, что покачать головой. В ответ ожидаемо прозвучало: «Бестолочь». Оправдываться я не стал, даже хохотнувшему кабану ногой не двинул.
Чистая правда же, как есть бестолочь.
Когда б не пламенный вопль Заряны, точно сгинул бы. Тоже мне астральный рыцарь. Схарчили бы, как пить дать схарчили. До резиденции епископа докатили буквально в 5 минут. Кучер всю дорогу гнал, как на пожар, а скакавшие впереди верховые распугивали пешеходов. Стрельцы на перекрестках тоже расступались без лишних понуканий. И первая заминка случилась только на въезде в епархию. Та сейчас напоминала осажденную крепость, и хоть отец бедный пользовался тут немалым влиянием, в карету сунулись для проверки пассажиров дежурные монахи. На одно только восприятие они полагаться не стали, и меня будто волной колючего сияния окатило. Лучи прошли насквозь, всего так и передернуло.
«Да елки!» — возмутился кабан. «Ну вы чего творите? Угробите же!»
Извиниться никто и не подумал. Кучеру просто разрешили проезжать, и я возблагодарил небеса за то, что настоял на своем и завез вместилище порчи на квартиру. Пусть даже зловредные чары в мое отсутствие вырвутся на волю и кого-нибудь прикончат, и то шансов отбрехаться будет больше, нежели если бы прихватили на провозе этой пакости в епископскую резиденцию. А меня бы прихватили. Тут двух мнений быть не может. Насквозь же просветили. Во дворце отец бедный передал нас с рук на руки молодому священнику, велев отвезти к остальным. И очень скоро я оказался в дальнем крыле, где уже как-то побывал после схватки с бесом. А вот палата оказалась другой. Эта была куда просторней, уместилось в ней сразу 4 койки. Одну занимал качан, остальные пустовали.
«О!» — бросился к товарищу кабан. «Ты как?»
Тот разлепил глаза и едва слышно выдохнул.
«Худо мне!»
«Да!» — вроде как удивился деревенский уволень.
«Не, в меня тоже поначалу будто паровоз врезался, но полежал чуток на снежке и очухался.
Ты давай не раскисай. Нам на днях кофейню открывать!»
Качан вздохнул, смежил веки и попросил.
«Отстань, а! Это у тебя голова чугунная, а мне худо!»
Кабан повернулся ко мне и ухмыльнулся. «Видал, да? Вид краши в гроб кладут, а все шутит!»
Я тоже подошел к койке и уточнил. «Босики где?»
Качан помедлил с ответом, потом нехотя выдохнул.
«Тут где-то».
И перевалился на бок, отвернувшись лицом к стене.
Распахнулась дверь. 2 дюжих молодчика в белых халатах занесли в палату вьюна. Уложенный ими на кровать босяк приподнялся на одном локте и спросил.
«И вы тут? А ерша не вернули еще?»
«Качан!» — вновь потормошил приятеля кабан.
«Ерш где?»
«Отстань!» — отмахнулся тот.
«Дай помереть спокойно!»
«Только ничего подобного».
«Выносите второго»,
— распорядилась заглянувшая в комнату Дана. Санитары озадаченно переглянулись.
«Это который из них?»
«С койки подымайте», — распорядилась барышня. А на мой невысказанный вслух вопрос пояснила.
«Работала уже с ними, вот и привлекли для восстановления».
«А-а-а», — протянул я понимающе. «А ёж как?»
«У него серьезно поврежден абрис, но откачать откачали. Им другие занимаются», заявила Дана и зашагала вслед за потащившими из палаты Качана санитарами, напоследок предупредив.
«Никуда не уходите, вас после осмотрю».
Судя по прохаживавшемуся в коридоре монаху, уйти отсюда у нас не получилось бы, даже возникне вдруг такое желание. Но ничего на сей счет я говорить не стал и обратился к вину.
«Ты как?»
Босяк осторожно завел руки за голову, устроился поудобнее и уставился в потолок.
«Жить буду».
«Не, ты так-то получше Качана выглядишь». Глянул на него сверху вниз кабан.
«Тут вообще бледня бледней.
Во мне сейчас столько алхимии, что того и гляди, из ушей польется. Ершу, конечно, больше всех досталось, но и меня тоже откатом неслабо приложило». Вьюн смежил веки, но сразу вновь открыл глаза и уточнил.
«Серый, а Лину с концами сожрали?»
Я кивнул. «Увы».
Кабан опустился на краешек койки и легонько хлопнул босика по плечу.
«Сочувствую, братан. У вас же шуры-муры были, да?»
Вьюн скривился.
«Были и были».
Он ухватился за железную спинку и сел рядом со здоровяком. Спросил.
«Дальше-то что случилось?»
«Заряну отбили, это я знаю, но без подробностей».
«Так что там и как?»
Кабан указал на меня.
«Ее серый уже из астрала вытащил.
Сам не видел. Он по дороге сюда бледному рассказал».
«Ты б только поглядел, какой он пожеванный был!»
Босяк присвистнул, но сразу согнулся и закашлялся. А, отдышавшись, с интересом на меня поглядел.
«Так ты, получается, у нас на подхвате был?»
Я пожал плечами и забрался на подоконник.
Бледный сказал, что был. На деле просто в нужное время и в нужном месте оказался.
«Повезло нам!» – поежился Вьюн и вновь улегся на койку.
«Что же меня так морозит-то?»
Вновь распахнулась входная дверь, и прежняя парочка дюжих молодцов внесла носилки с ершом. Выглядел тот далеко не так паршиво, как на площади непосредственно после стычки с демоном. Но замер на койке с широко распахнутыми глазами, будто в палате не было ничего интересней трещин на потолке.
Кабан подошел и поводил перед его лицом ладонью.
«Стремглав, ты живой вообще?»
«Отвалите, Небор!»
– отозвался ерш, радужки которого мерцали голубоватым свечением.
«Мне абрис по кускам собирали. Еще и ядро чуть не лопнуло».
«Но собрали ведь?» – забеспокоился Вьюн.
«Собрали. Только если счет за лечение выставят, вовек не рассчитаюсь».
Кабана неуверенно передернул плечами.
«Да уж не выставят, поди. Чего нас в долговую кабалу загонять? Мы ж дело сделали».
Он уставился на меня.
«Серый, ты только подтверди, что с нами заодно был. Тогда точно не подкопаются».
«Ёрш, все путем будет».
Ёрш не ответил. То ли погрузился в медитацию, то ли попросту заснул.
Деревенский уволень тормошить его не стал и развел руками.
«Ну, хоть живы все, да?»
С этим было не поспорить. А если в Юное было что сказать на сей счет, он предпочел промолчать.
Кабан посмотрел на босиков и осуждающе покачал головой.
«Неженки какие!» — вполголоса проворчал он, подойдя ко мне.
«Мы с тобой просто огненный ихор употребили», — напомнил я здоровяку.
«Да не в этом дело!» — отмахнулся тот. «Мы ж в пластунах лямку тянули. Они в своем порту баклуши били, неженки».
Парни никак на эту подначку не отреагировали. А вступиться за них мне помешала в очередной раз распахнувшаяся дверь. Качан оглядел всех с порога, доковылял до своей койки, уселся на нее и глубокомысленно изрек.
«Да уж».
Вслед за ним в палату прошла Дана. Магистр медицины выжидающе поглядела на меня с кабаном, и тот развел руками.
«Да я в порядке!»
«Равновесие поймай!» Потребовала барышня и с пару минут оценивала состояние внутренней энергетики деревенского увольня, а затем обследовала и меня. Необходимости в незамедлительном вмешательстве не возникло. Дана велела приходить на осмотр завтра, после чего и покинула комнату.
«Завтра!» – проворчал кабан.
«А выпустят нас отсюда или отправят на каменоломни, как не оправдавших доверия? Лопухнули же!» Кабан указал на меня.
«Не, нас серый постраховывал. Мы на коне, короче. Только об эти хлюпики еще оклемались».
«Достал уже!» Рыкнул на него Вьюн, но лишь этим возгласом и ограничился. Я ввел Качана в курс дела, и тот явственным образом расслабился.
«Ай, ничего тогда. Может, и репейник вернут сразу, а не летом?»
«Конечно, сразу!» — поддержал товарищ Кабан.
«О том, что придется с демонами сражаться, разговора не было!»
«Это ты брось!» — погрозил ему пальцем Качан. «Сражаться с демонами — долг каждого тайнознаться, а долг — это за бесплатно. Тоньше надо, а не вот так, в лоб!»
Он улегся на кровать и скрестил на груди руки. «Так что не гони волну!»
«А кто гонит-то?»
— обиделся здоровяк.
«Сам ты гонишь! Будете сопли жевать, так еще и должны останемся!»
Но спорить с ним никто не стал, и кабан принялся расхаживать по палате, что-то возмущенно бурча под нос.
До того себя накрутил, что когда в комнату заглянул дежуривший в коридоре монах, здоровяк не сдержался и рыкнул. «Ну!»
Этот раздраженный возглас остался без ответа. Караульный убрался обратно, а на смену ему в сопровождении отца бедного пожаловал секретарь его преосвященства.
Я мигом спрыгнул с подоконника, да и деревенский уволень в раз растерял весь свой запал и растерянно замер на месте. «Не вставайте, судари», — поднял руку высокопоставленный посетитель. Дальше он похвалил нас за самоотверженность и заявил, что на таких вот трудниках изиждется церковь. А после поблагодарил за предусмотрительность отца бедного. Надолго в палате, почтивший нас своим вниманием, священнослужитель не задержался. Лишь заверил во всемерной поддержке и справился о пожеланиях. Все промолчали. Все, только не кабан.
«Нам бы летучий корабль вернуть!» — брякнул здоровяк. «Вот прямо сейчас, а не когда-нибудь потом!»
«Летучий корабль?» — озадачился секретарь его преосвященства и посмотрел на отца бедного. «Это для которого вы просили выделить место у нашего пирса? А что с ним не так?» Бедный и бровью не повел. «Просто немного затянулся ремонт», — сказал он и уверил спутника. «Я все решу». Тот кивнул, попрощался с нами и направился к входной двери, в полголоса попросив. «Надеюсь, впредь вы станете заблаговременно ставить меня в известность о подобных вещах». Отец бедный с легким поклоном выпустил секретаря его преосвященства в коридор, а вот сам покидать палату не стал. Развернулся к нам и покачал головой. «Мало того, что с простейшей задачей не справились, так еще и чуть все братья не сгинули». Кабан округлил глаза.
«Почему не справились-то?» Он указал на меня. «Серый же постраховывал!»
«Вот именно, что серый!» — отрезал священник. «А должны были сами!»
«Демон дюже могуч оказался!»
— нехотя признал здоровяк, но тут же набычился.
«И где вообще охрана отсиживалась? Аспиранты поди побольше нашего имели!»
«Телохранители, не моя и не ваша забота. За себя отвечайте. За свои поступки и ошибки!» «Дело-то мы все же сделали!» — возразил приподнявшийся на одном локте Вьюн. «Нет разве?» «Без нас бы серый на выручку не успел». «Не успел», — подтвердил я.
«Вы и без него справиться должны были», — возразил отец бедный. «Не говоря уже о том, что могли не стоять столбом, а вывести дочь его преосвященства из-под удара». «Так просто будто», — буркнул кабан.
Священник отмахнулся от него и потер левую сторону груди.
«По самому краешку прошлись, по самому краешку».
Качан уселся на кровати и уточнил.
«Так никто нашу яхту не арестовывал, выходит?» «Все это не взаправду было? Обвели нас вокруг пальца, да?»
Отец бедный зло прищурился. «А контрабанда тоже не взаправду была?»
«Взаправду»,
— был вынужден признать Качан.
«Ну а если контрабанда была?»
— вкрадчиво произнес священник. «Как могло обойтись без ареста?
Или хотите получать за свой труд, как прочие трудники, лишь моральное удовлетворение?»
Вьюн поюжился и спросил.
«Это тут при чем?» «А откуда, думаете, взялись средства на оплату вашего обучения в университете и подготовки в школе пылающего чертополоха? Содержал вас все это время кто, а?»
Я озадаченно хмыкнул. «Значит, дело о контрабанде замяли, а полученные от щуренка деньги пустили на оплату услуг братьев.
Но к чему такая таинственность?»
«На это имелись свои резоны». Ушел отец бедный от конкретного ответа. «У его преосвященства слишком много недоброжелателей, чтобы играть по правилам. Главное, зарубите себе на носу. Никакого вознаграждения за свои труды от меня вы не получали и помогали от чистого сердца».
Качан поскреб подбородок.
«А остаток денег?»
«Размер и сроки выплаты вознаграждения оговорены сразу и пересмотру не подлежат», — отчеканил священник. «Лечение сверху. Лечение оплатит епархия».
«А яхта?» — напомнил кабан.
«А яхта пусть у церковного причала стоит»,
— быстро вставил Качан.
«Бесплатно, как и было оговорено изначально».
Отец бедный с улыбкой кивнул. «Пусть так». И он указал мне на дверь. «Брат серый». А остальным сказал. «Отдыхайте и набирайте сил. Они вам в скорости понадобятся».
«И мне тоже?» Обреченно вздохнул я.
«Тебе они понадобятся прямо сейчас. Тебя желает видеть его преосвященство».